Это «Запчасти войны» – подкаст системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». В этом подкасте мы рассказываем, как полномасштабное вторжение России в Украину изменило представление о современной войне.
Соединение установлено. Пожалуйста, подождите.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Вера. Алло.
Здравствуйте.
Продолжаю дозвон. Не отключайте.
Я пенсионер военный. Мне это не торопело.
Скажите еще раз, пожалуйста.
На СБО, да.
Где они найдут такого специалиста, как я?
Неправильно набран.
Да нигде.
Давайте я с вами попозже свяжусь.
У меня больше 15 лет работы,
пожалуйста,
понимаешь?
Пожалуйста, проверьте
правильность набора. Добро. Благодарю.
Профессия вербовщик. В этом выпуске мы рассказываем о том, как люди в России добровольно попадают на войну и какую роль в этом играют вербовщики. Привет, меня зовут Никита Щербаков. Что это за профессия вербовщик? Почему они решили этим заниматься? Каково это сотнями отправлять людей на смерть? Этой темой в проекте «Система» занимался Данила Беловодьев.
Привет, я Данила.
На первый взгляд по Даниле не скажешь, что он опытный наемник, солдат удачи. Тем не менее, его работой было обзванивать разные частные военные компании и наниматься на войну в горячие точки, прежде всего, на войну в Украине.
Алло.
Алло, здравствуйте, Вера, здрасте.
Здравствуйте.
Я по объявлению, я вот увидел, что можно на службу, по контракту, ну, на СВО, собственно, отправиться.
На СВО, да.
Угу. Ага, скажите, ну вот я так...
Да, то есть я успел завербоваться, ну, в кавычках, и в Вагнер, и уехать в Африку с Вагнером, и уехать в Украину с Вагнером, и в Редут, и вот в Минобороны тоже, да.
В этом подкасте мы будем говорить о том, почему и, главное, как люди в России идут на войну. Редакция системы настоятельно не рекомендует следовать этим путем, так как он ведет к тому, что Международный уголовный суд уже квалифицировал как военное преступление. Данила занялся этой темой во время работы над текстом о частной военной компании «Редут», который вышел в октябре 2023 года. Это большой текст с кучей деталей, свидетельствами самих наемников и пострадавших от их действий людей, а также часовой фильм расследования.
Журналисты проектов «Схемы» и «Система» смогли получить в свое распоряжение данные с телефонов бойцов. Вместе с журналистами проекта «Система» схемы провели фундаментальное исследование деятельности группы наемников под крылом российской разведки.
И вот туда в какой-то момент пришли к тому, что, чтобы попасть в ЧВК «Редут», туда нужно завербоваться. Соответственно, есть такой медиатор, промежуточное звено, это вот, соответственно, вербовщики. И вот, да, как так получилось, что звонками и общением с вербовщиком, по большей части, вот я занимался.
Потому что тебе это нравится, лучше других удается. Как вообще? Почему?
Слушай, ну, вот лучше других удается, это будет слишком нескромно. Ну, вот как-то так исторически сложилось, просто еще до того, как заняться темой про «Редут», мы с редактором нашей системы Андреем Сушником придумали такой аттракцион, отчего бы не позвонить вербовщикам ЧВК «Вагнер».
В разговорах с вербовщиками Данила не пытался изобразить себя матерым воякой. Скорее, представлялся неким усредненным потенциальным наемником. Это обычный парень лет 30 из Подмосковья, Нижнего Новгорода или другого российского города средних размеров, отслуживший срочную службу, но никогда не участвовавший в реальной войне. Даниле надо было соблюсти тонкую грань, задавая кучу, казалось бы, лишних вопросов, не выставить себя при этом полным профаном.
То есть уверенно, четко, но снизу вверх, чтобы вербовщик открывался и чувствовал, что он вот, ну, то есть с одной стороны, ты как бы и не совсем лох, но и как бы не такой крутой, и поэтому какие-то твои вопросы, они будут логичны. То есть, да, 30 лет служил, мне очень нравилось говорить, что у меня военная специальность связист, у меня дедушка был связистом, И вот первое, что в голову пришло, и потом повелось.
Прости, что пристаю с этим. На том, что ты связист или инженер, не пытались тебя подловить. Не было такой ситуации, где тебе там такие, там, не знаю, с какими радиостанциями, с азартом работал там, с каким-нибудь?
Я заранее об этом думал, то есть даже открывал Википедию, какие-то там читал про релейную связь, но это не пригодилось.
Пока Данила готовился к обзвону вербовщиков, он изучал бесчисленные телеграм-каналы и паблики во ВКонтакте с переписками военных. И волей-неволей понабрался профессионального жаргона.
Паблики особенно важно тут читать не военкоров, например, да, а именно вот участников событий там 2015 года или нынешних, вот их как бы читаешь и понимаешь актуальный сленг именно тех, кто там за ленточкой, как говорится, находится.
Ленточка на жаргоне вербовщиков – граница зоны боевых действий.
Например, выражение «ставится на котел», то есть когда ты приезжаешь и располагаешься, скидываешь обмундирование, базируешься, то вот это тоже у них есть такое выражение, которое тоже мы в обычной жизни никогда даже не слышим, чтобы кто-то использовал.
Я вспомнил, что мне попадалось во всех этих телеграм-каналах «лесополка».
Кстати, да, «лесополка». Принято так «лесополкой» называть лесополосу. Но, как мы знаем, Украина – это вот бесконечные леса, поля и там. Действительно много вот этих лесополос или лесополок, как выражаются.
Похмелье какое-то было, ПТСР, прости господи. Ну вот выходить потом вот из этой череды вот этой звонков, легенд, где ты вот все время в этой теме, как вот этот вот солдат удачи. Потом, когда все закончилось, был какой-то шлейф эмоциональный?
Скорее эмоциональный остается такой легкий драйв, то есть еще потом минут где-то 30 ходишь такой немножко взвинченный. Что точно, опять же, возвращаясь к сленгу, вот отмечали знакомые, коллеги, что уже потом после работы над этим материалом у тебя они все равно остаются, то есть ты потом идешь на какой-нибудь эфир, например, вот прям сразу буквально ты выпустил материал на следующий день там или в тот же вечер, и ты сам начинаешь говорить вот за ленточку, на котел, вот и вот за ленточку у меня вот как будто уже на всю жизнь, честно, вот именно вот конкретно эта фраза, прям вот все.
Когда Данила работал над текстом о ЧВК «Вагнер», ему даже довелось похвастать знанием французского языка. Этот софт-скилл мог поднять его ценность в глазах вербовщика как потенциального наемника в Африке.
Хотя по-французски я вот, может быть, до трех досчитаю и все, и бонжу.
Они могли тебя поймать на этом?
В принципе, да. Они могли меня на этом поймать, но вот как-то не задали этого вопроса. А там еще интересно, что чтобы отправиться в Африку, ты должен пройти первый этап. Это ты звонишь просто в их колл-центр, там ты говоришь, что вот хочу в Африку, и тебя отправляют к следующему, то есть более такому специализированному вербовщику, который вот конкретно Африкой занимается.
Звучит очень хай-теково, типа нажмите 1, если вы хотите поехать в Африку, 2, если... куда-нибудь нет, еще.
Это было бы хай-тек, но на самом деле там просто тебе дают его номер телефона, и ты потом перезваниваешь уже ему, да.
И все же Данила бывал на грани провала. Как ни старался он разговаривать в самой непринужденной манере, его вопросы нет-нет, да и настораживали рекрутеров. Так в разговоре с Данилой вербовщик сам проговорился, что их отряд курируется ГРУ. А доказать связь наемников с ГРУ и было одной из задач текста о редуте.
И в какой-то момент этот вербовщик, у него был позывной «Гонец», он уже вот ближе к концу разговора начал говорить, какие-то вы уже странные вопросы задаете, не относящиеся к делу. Вот были такие моменты, но вот ни разу пока не поймали.
Данила про себя говорит, что он по психотипу глубокий интроверт и в обычной жизни вовсе не любит болтать по телефону. Но, обзванивая вербовщиков, он внезапно почувствовал азарт. С одной стороны, ты делаешь что-то небезопасное и выводящее тебя из зоны комфорта, с другой, постепенно ловишь некий кураж.
И вот чувство азарта, которое заставляет твой мозг работать, то есть мозг он заставляет, чтобы ты искал обходные пути, то есть говорил об одном, но как-то в итоге попробовал бы подвести вербовщика вот к тому, что тебе нужно.
Вербовщиков мало интересуют личные подробности потенциального наемника. Чувствуется очень рациональный подход и деловитая торопливость. Были ли судимости, проблемы с наркотиками или алкоголем, серьезные болезни?
Мы не проверяем физуху, мы не проверяем здоровье.
Ага.
Сразу в разговоре выявляю, если есть человек, там, гепатит, ВИЧ, еще что-то. Обычно говорят люди, потому что не знают еще, что у нас нет проверки, и все.
Я любые нюансы решаю, по болезням, по всему. Скажу, как себя вести, где что. У меня ребята проходили, один глаз видит, один не видит. Но они нормальные, глаза. Одним глазом лучше за два работают.
Ага, и то есть нормально, они подписали, все окей вообще.
Все отлично, служат уже.
Так кто же такие вербовщики? Какие люди отправляют других на смерть? Данила разделяет их на несколько типов. Первый тип – этакий военный пенсионер, мужчина средних лет, 40 или 50.
Обычно это человек, который воевал в горячих точках, и либо получил ранение.
Второй тип – молодой парень лет 30, прошел войну в Украине.
И либо тоже получил ранение, либо идет на повышение, или просто, ну вот, навоевался и хватит.
Третий тип – это обычные рекрутеры, в мирное время отправлявшие людей на вахтовые работы.
То есть рекрутер, зачастую это женщина, например, вот у нее есть личная страница, где она выкладывает свои объявления, и там, значит, идет объявление на вахту там куда-нибудь в Норильск, в Мурманск, не знаю, и вперемешку с этим всем предложение пойти на службу по контракту в Минобороны России.
Да, да.
Что о себе надо рассказать?
Рассказывать ничего не надо. Ага. Смотрите, слушайте. Ага. Слушайте дальше.
Я попросил Данилу привести примеры каждого из типов вербовщиков. Мы начали с Кеши, одного из самых ярких собеседников. Кеша – военный пенсионер. На найденной Данилой фотографии – лысеющий, чуть полноватый мужчина с хитрым прищуром и лукавой улыбкой. Такого можно встретить в магазине «Все для рыбалки» или у мангала за гаражами. На своей странице ВКонтакте Кеша публикует фотографии своих дочерей, фрагменты концертов в поддержку Донбасса, памятки о том, как правильно общаться с гаишниками и прямые призывы пойти защищать страну от нацистов, позвонив ему по телефону. Из открытых источников Данила выяснил, что у Кеши была судимость за грабеж в своей военной части во время чеченской кампании.
Ну, формально он не мог продолжать службу дальше в Министерстве обороны, и вот как-то так его занесло, вот он стал вербовщиком именно в ЧВК. И мы с ним разговаривались, говорили очень долго. Там было несколько звонков, то есть прям получился целый сериал, потому что в какой-то момент я понял, что это очень говорливый человек, которому нравится разговаривать, и он может, даже если не дать много новостей, то наговорить нам же важно не только новости, но и какие-то яркие детали, там, истории послушать.
Приезжаешь туда, ну там ты, получается, на вокзал, я так предполагаю, на Шолохова приедешь в Ростов. Оттуда такси, ну, блин, 300-500, там, сколько, короче. Знаешь, ты до отеля Тимоша заходишь, на первом этаже сидят хлопчики, им говоришь: привет, я от Кеши. Ну, они тебя уже определят, что, куда и почему. Понял?
Понял. То есть я там этих хлопчиков не перепутаю, да?
Да нет, они, поверь мне, просто скажи, я от Кеши, и все. Тебе дадут постельное белье, покажут тебе, ужином кормят. Нет, что надо, дадут бумаги, будешь подписать. Я в субботу в первой половине дня, ну, ближе к обеду, грубо говоря, я буду.
Ага, поэтому ну, познакомимся так лично. Ага.
Да, долго ты там не задержишься, я так предполагаю, либо в воскресенье, либо в понедельник. Ну, я приеду, там мы решим с товарищем, когда вас отправлять. Просто народу уже копилось сейчас. Поэтому такие пироги, понял?
Чтобы получить больше подробностей, легенду нужно было развивать в динамике. Даниле пришлось сделать вид, что он действительно едет в Ростов.
Ну и пришлось действительно разыгрывать спектакль того, что вот я там, да, готов ехать, потом следующий звонок, я сейчас с женой переговорю, потом я уже купил билет, и я уже еду, то действительно получилась такая целая вояж-одиссея.
Тебе пришлось ехать, ну там, изображать звуки вокзала, например?
Нет, такого не дошло, но я скажу так, что Тбилиси, я тогда был, находился в Тбилиси, это очень громкий город, поэтому какая-то имитация там вокзала, шум на улице, шума, это всегда в Тбилиси не проблема.
Алло. Алло. Алло, Кеша, добрый день. Алло.
Добрый.
Да, я вот сказать...
И в какой-то момент я ему, например, говорю, что, ну вот, все, уже с женой переговорил, готов отправляться, в принципе, покупать билет.
С Нижнего еду, вот, получается, завтра буду в 17:48, ну, короче, к 6 вечера.
В Ростове будешь, правильно?
Да, 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 да.
Да, я тебе сразу говорю, там желательно вообще без этого, без...
Ну, это я понял.
Потому что там с одной стороны пятерочка, с другой стороны красно-белая. А вечернюю поверку никто не отменял. Поэтому, знаешь, я, в принципе, не против там люди, когда выпивают. Ну, поверка прошла вечерняя, 100 грамм пошел, там, чекушку взял, коньячка, если тебя на приключения не тянут, ну, лег спать. С утра встал, и ты в норме. Это нормально. А когда человек там его по бабам на приключения и бла-бла-бла, ну, вот это уже как бы нахуй свято.
Человек с позывным «Скальпель» – вербовщик второго типа. Это мужчина примерно 30 лет. На фотографиях он стоит в военной форме и с оружием то на фоне портрета Башара Асада в Сирии, то на фоне военной техники, похоже, в Украине. «Скальпель» пишет, что отвоевал на СВО и вернулся домой.
Тут на гражданке меня ждет своя сфера деятельности, которая была заброшена. Возможно, я вернусь на поле боя, но пока я тут.
До войны увлекался скачками, то есть катался на лошади, увлекался страйкболом. И вот отправился в итоге на войну в составе ЧВК «Редут». Отвоевал и вот сидел в штабе и вот набирал на войну. То есть публиковал объявления, общался, разговаривал.
«Скальпель» на вопросы Данилы ответил емким сообщением со списком рекомендуемых вещей и необходимых для зачисления документов. По остальным вопросам – в закрытую группу WhatsApp. По словам Данилы, вербовщики этого типа не тратят времени на рефлексию. Решил воевать – иди.
Если вы приняли решение служить у нас, вступаем в чат.
Представитель третьего типа – рекрутер Алла Петровна.
Она так ее просила и называть – Алла Петровна, то есть по имени-отчеству.
Это 55-летняя женщина. На аватарке к ее фотографии добавлена картинка с мультяшными птичками в гнезде и надпись «Счастье быть семьей». Посты с видео «Змея рожает» перемежаются предложениями о работе в охране и приглашениями на перевахтовки.
Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю.
Алла Петровна сама вышла на Данилу. Видимо, к этому времени он настолько плотно погрузился в общение с разными вербовщиками, что его телефон...
попал в какую-то их спамбазу. Знаешь, как звонят там коллекторы или мошенники, вот у них тоже, у вербовщиков, есть уже своя база какая-то. Она мне сама первая написала сообщение, что вот на выгодных условиях с дополнительной выплатой предлагаем отправиться на войну от РЖД.
Смотрите, по поводу выплат от РЖД. Вам сперва, конечно, вас оформят туда. Пройдете медкомиссию, подпишете контракт, отправят часть. С части пришлете выписку из приказа о том, что вы зачислены в эту часть. И вы сразу дня через 2-3 вот отправите эту выписку из приказа мне, и вам заплатят вот этих первых 300 тысяч. То есть их быстро получают. 500 тысяч после выписки из приказа еще через неделю. От губернатора Питера. Mm-hmm. И 195 после вот этих денег. Могут сразу с ними прислать, а могут чуть позже. В среднем, получается, после прибытия и подписания они в течение 3 недель оплачивают Минобороны.
Что это значит? Что РЖД нанимает тебя как бы к себе в штат формально.
Но на самом деле ты не работаешь в РЖД. В России предприятиям раздают негласные указания о том, скольких добровольцев каждое из них должно отправить на войну. Такие же квоты обязаны соблюсти и главы регионов и областей. Чтобы стимулировать людей, губернаторы предлагают свои надбавки, а предприятия – свои. Но терять специалистов предприятиям не хочется. Вот и предлагается наемникам условно наняться на ненужную должность, например, в РЖД, и тут же отбыть на войну. Таким образом, и квоты соблюдены, и специалисты спасены.
А так вообще народ-то идет?
Да идет, а почему? Ну, я уже 2 организации. Это третья. У меня было 4 их организации. 2 недели я 4 организации. Я набрала 25 человек, по-моему. Они все знают, они все получили денежку. Они знают, Алла Петровна никогда не обманывает. Ко мне люди уже идут по второму разу. А
я
в
понял.
Этот раз я не хочу. Батя, конечно. Зачем оно? Не всех бабок не заберешь, извините за мой французский. Но это правда же.
В какой-то момент Данила понял, что общение с вербовщиками стало в его жизни слишком много. И с некоторыми из них у него установились чуть ли не приятельские отношения.
То есть действительно с некоторыми вербовщиками устанавливался такой контакт, что ты им звонил, и они уже узнавали тебя, в принципе, ну вот по голосу. Ты там им напоминал, я вот там звоню, они говорят, да-да-да, я помню, что хотел. Ну и дальше вот продолжаешь общение.
Интересно, это говорит о том, что, ну, по крайней мере, на тот момент, когда ты занимался этими обзвонами, не так много уж людей им там каждый день звонило?
Я тоже об этом думал, это может говорить С одной стороны, об этом, с другой стороны, все-таки в том же редуте количество людей на тот момент, ну, было приблизительно около 20 тысяч человек. Не знаю, сложно сказать, может быть, просто, ну, я такие странные вопросы, я же на самом-то деле журналист и задавал странные вопросы, поэтому этим запомнился.
Данила позвонил в гостиницу «Тимоша». Это типичный южнороссийский отель, в котором можно заночевать после долгой дороги или провести несколько командировочных дней. Простота здания контрастирует с олиповатой мебелью с вензелями в номерах. Один из отзывов на букинге звучит так.
«Грязное постельное белье, безразличный администратор, лежащий на диване. Выбрали для переночевать по дороге на юг, так как не было других мест. Больше туда ни ногой и никому не советуем».
Наслушавшись рассказов Данилы, я попытался представить себя на месте человека, который решил воспользоваться услугами вербовщиков в ЧВК. Я понимаю, что такие люди не задумываются над моральными дилеммами, и уйти воевать в России проще простого. Но и в этом деле есть свои нюансы. Например, первым делом кандидату в солдаты удачи нужно выбрать город, откуда он пойдет на войну. Причем совершенно не важно, где он в действительности живет. Город можно выбрать любой.
Потому что Петербург может предлагать там дополнительную выплату 400 тысяч рублей, Саратов, например, 200 тысяч. Ты выбираешь.
Затем нужно поискать объявление о наборе в выбранном регионе и позвонить по указанному номеру. Вербовщик задаст дежурные вопросы, повторит условия и уточнит детали.
Зачастую, кстати, тебе готовы оплатить билет, то есть билет ты покупаешь сам, тебе потом покрывают.
Затем дорога до точки сбора. Часто будущие наемники закладывают несколько лишних дней в городе назначения, чтобы покутить перед отправкой за ленточку. Далее встреча с хлопчиками, опциональная медкомиссия, подписывание контракта.
И уже дальше, в принципе, тебя отправляют на полигон, а дальше за ленточку.
Вот так просто. Пара звонков, и ты за считанные дни оказываешься на войне. Правда, вербовщики настаивают на том, что есть огромная разница между сотрудниками ЧВК с одной стороны и военными контрактниками и мобилизованными с другой. Выбирая ЧВК, наемник упускает воинские почести и некоторые бонусы официального статуса участника боевых действий, но ощутимо выигрывает в свободе на право передумать. В отличие от военных контрактников и мобилизованных, наемник ЧВК может уйти домой почти в любой момент.
То есть понятно, что там, наверное, если ты прям сидишь в окопе, ты не можешь взять просто и убежать. Но вот так сами вербовщики говорят, что ты можешь уйти, тебе выплатят там все, кроме вот последней части зарплаты, и внесут черный список, соответственно. То есть что ты потом обратно уже, то есть если ты потом вернулся и передумал, о, не, а я все-таки хочу обратно на войну, тебя не впустят.
Но тебя не будут там ни судить за это, ничего такого. Просто крайнюю зарплату ты не получишь.
Наемников взволновало прошлогоднее требование российских властей для всех ЧВК заключить контракт с Минобороны. Никому не хотелось попадать на бессрочный контракт без права расторжения. Но свои привилегии солдаты удачи в итоге сохранили.
Объясняю, чтобы ты понимал. Для нас ничего не поменялось. Мы как были частниками, так и остаемся. А наши командиры, которые подразделения, они в одном лице подписывают контракты с МО. Но конкретно каждый человек, каждый боец не подписывает контракт с Министерством обороны. И ты нам кто такой? Ну, тот же Шойгу. Никто. Иди, ну, как бы, типа, ну, однозначно все должны подписать. Ну, все тогда тоже иди в задницу. И порядка 75% личного состава, понимаешь, частных военных организаций, они просто берут, ну, вот, дядя Женя Пригожин уже взял, снял, да, своих с Бахмута. А мы просто вот где-то 75% нашей конторы, мы просто разворачиваемся и уходим. А это, чтобы ты понимал, порядка 20-25 тысяч.
Как вы понимаете, эти слова Кеша произносил летом 2023 года, когда были актуальны требования к ЧВК встать под командование Минобороны и мятеж Пригожина против этого.
Вот и вся математика. Поэтому, ну, как бы... Им оголять, а представь, 25 тысяч берут и снимаются с передних позиций. Будет. Вот и все. Мобиками они будут дырки закрывать. Я на Артемовске был. Они собирают двухсотых. Сейчас жара началась, повздувались, как шарики. Поэтому такая вот петрушка. Поэтому они нашли альтернативку, и мы все так же остаемся на своих.
Данила говорит, что не все понимают, как на самом деле выглядит война, несмотря на обилие фотографий и видео. Причем не понимают как наемники, так и вербовщики.
Мы же вот видим эту войну с квадрокоптера, да, то есть все эти видео, вот как компьютерная игра какая-то. И не все понимают, что это реально жесткая война, и не все вербовщики об этом говорят.
Неожиданно откровенно о том, что ждет Данилу, рассказал вербовщик Кеша.
Вы же взрослый человек, вы же до 31 года как-то дожили, правильно? Поэтому, ну, давайте включать взрослого человека. Вы едете не в песочницу играть. Я вам могу сразу сказать, я большинство людей отговариваю от этого, которые там нет боевого опыта, еще что-либо. Я всегда говорю, вы подумайте 150 раз. Война довольно-таки жесткая. Я в этой теме с 99 года. И я побывал на многих конфликтах. Такого я еще не видел. Скажем так, не у всех духа хватает, потому что, когда кроет рта, блин, вспоминаешь маму, папу, всех родственников, начинаешь быстро думать, либо же нихуя не думать.
Ну, понял, конечно, мясорубка.
Есть определенный кайф, конечно, да, есть определенный кайф. Адреналина, бесплатный наркотик, который где-то достанешь, тебя прет, как удава. Вот. А адреналиновая зависимость... лечить невозможно вообще ничем. Поэтому в каком бы состоянии человек ни был, без ног, без рук, который хотя бы раз прошел в эту тему, он будет сюда возвращаться неоднократно, под любым предлогом. Поэтому, чтобы вы понимали, примите определенное решение, там ни шутки, ни хуй, и убивают там... Умирать не больно. Больно, быть калекой. Но это тоже определенный плюс. Все-таки живой.
Как мне показалось, что менее циничное и более честное, это как ни... Хотя, может быть, это и не странно. Это как раз те люди, которые, скорее всего, или вот ну, точно я знаю, допустим, как Кешу, проходили какие-то войны, то есть служили в каких-то горячих точках.
А вот вербовщики помоложе или далекие от войны скорее давали бытовые советы. Какие перчатки купить, зачем могут пригодиться запасные кроссовки или почему стоит разориться на собственный бронежилет вместо казенного. Тот весит 5 килограммов против 25.
Сами бойцы во внутренних чатах, к одному из которых получили доступ схемы с телефона одного из военных, осознают, что готовиться придется по Ютьюбу.
Братан, еще раз тебе напоминаю, все свободное время сейчас изучай видео через YouTube, как действовать при обстреле артиллерии в лесу, в поле, в городе, как штурмуются дома. То есть вот такие приколюхи все, короче, прям сиди, смотри и на ус себе мотай.
А вот те рекрутеры, которые никак не связаны с войной, то есть те, про которых я говорил, которые там на стройке раньше рекрутировали людей, да, на вахтовые какие-то работы, вот у них, судя по всему, психика не срабатывает так, что они вербуют вообще-то людей убивать и умирать.
Больше всего Даниле запомнилось лукавство вербовщиков о месте работы будущих наемников. Например, некоторым обещали, что они будут охранять военные объекты в тылу, вдали от боевых действий.
И вот тоже, ну, святая простота. Вот, и люди еще и удивлялись. То есть, вот, что, искренне верили, что их отправят за 200 тысяч просто какой-то объект на границе охранять. Ну, ребята, нет.
Данила имеет в виду бывших российских военнослужащих, осужденных в Украине за военные преступления и отбывающих наказание в колонии. Они согласились дать интервью нашим коллегам из проекта «Схемы».
Вы же понимали, что вы едете воевать?
Нет.
Как это?
Ну, по факту я ехал на охрану.
Охрану чего?
Баз.
Каких?
Ну, наших.
В Украине?
Да.
Я не сужу, я журналист. Я не выношу какие-то суждения, но вот тут вот действительно прям вот, ну, по-человечески удивляешь. Ну, как, почему ты поверил? Ну, какая охрана, баз? Ну, серьезно.
Комбат построил, говорит, прокатимся, как говорится, в Киев. По зеленому. И будем чисто нести вот как коронно-постовую службу, типа вот так, милиция, как ОМОН работает. За порядком следите, все.
Где, в Киеве?
Ну да.
Они врут или честно говорят?
Ну, хороший вопрос. Я же все-таки не доехал. Да, но скорее 70 на 30, что вот если прям четко говорят, что мы вас не в штурмы, то, скорее всего, ну, там, опять же, может все по-разному сложиться. Тебя могут и в штурм отправить, а ты можешь как штурмовик и в эвакуации работать.
Ты следишь за судьбой кого-нибудь из них? Что сейчас происходит с этими, с Кешей, с Аллой Петровной, с Гонцом, Скальпелем?
Да, в принципе, вот я не могу сказать, что что-то поменялось. То есть вот в соцсетях Кеша все пишет какие-то комментарии, все такие же. Ну, такой человек юморной и очень позитивный, например. То есть не заметил, чтобы что-то прям сильно поменялось. Даже Алла Петровна, как, судя по всему, вербовала на войну людей, так и вербует. То есть для людей это уже все стало рутиной. И, возможно, даже вот звонки таких чуваков, как я, это уже тоже стало рутиной.
Несмотря на внушительные потери, устрашающие видео с гибелью солдат по обе стороны и взятый на себя тяжелейший моральный выбор – идти убивать или быть убитым, люди в России продолжают добровольно идти на войну. Так каков ресурс этой системы?
Вот насчет ресурса, ну, в России... Россия очень большая страна, очень много мужчин, причем действительно там у нас не самая высокая медианная зарплата, то есть люди обычно получают по стране 20, 30, ну, 40 тысяч рублей. То есть заманивать деньгами можно. Ты думаешь, о, вот еще дополнительные 400 тысяч, допустим, мне заплатит тоже РЖД, вдобавок к 500 тысячам, которые платит губернатор, вообще безумные деньги, в жизни таких у меня никогда на счету одномоментно не было.
Получается, что война для россиян, особенно из бедных регионов, по-прежнему самая высокооплачиваемая работа. Разрыв между средней мирной зарплатой и миллионом рублей за участие в боевых действиях способен толкнуть на необдуманное решение и пренебречь вопросами морали. Это настолько раздражает Данилу, что в конце разговора он на несколько минут слегка теряет свое фирменное самообладание.
Ну и тогда не удивляешься уже, почему вот такой выбор делают. То есть мы вот так интеллигенты посмеиваемся там над Соловьевым, Киселевым, какую-то муть чушь несет. Но это работает, то что на эти инстинкты каждый день из года в год бьют и бьют. И мне вдруг пришла такая мысль в голову, она конспирологическая, конечно, ну в каком-то смысле. Но она прям в голову мне тогда врезалась, что вот ощущение, что Путин специально как будто бы довел вот страну, народ до такой степени как бы нищеты, закредитованности, вот этого всего, чтобы потом, спустя вот какое-то время в 22-м году и далее, их было бы удобно как раз вербовать на войну. Вот как специально. Знаешь, вот как специально, реально. Мне кажется, что в России расслоение... Вот да, конспирология, но вот мне такая мысль в голову втемяшилась, я не могу от нее отделаться, что вот такое расслоение было как будто бы сознательно, потому что очень удобно так отправлять на войну потом людей.
О том, как в России вербуют на войну, мне рассказывал Данила Беловодьев. Читайте его расследование на сайте «Настоящего времени». Вы слушали первый эпизод подкаста «Запчасти войны» расследовательского проекта «Система». Пишите нам по форме обратной связи, которую вы найдете в телеграм-канале «Система-система». С вами был Никита Щербаков.
Мой финальный вопрос. Эта тема закрыта или к расследованию на тему государственных и негосударственных частных военных компаний еще предстоит вернуться?
Вернемся. Там есть еще над чем поработать. Я как раз сейчас работаю, но не буду просто рассказывать, чтобы не спойлерить раньше времени. Там есть еще над чем, правда, очень еще много чего можно проследовать, честно.